Говорит Радио Свобода. Кто организовывал волну ложных телефонных террористических угроз, которые вынуждали эвакуировать сотни тысяч людей?
То, что масштаб атак, их география не оставляет сомнений в том, что действует хорошо подготовленная и законспирированная группа.
Увеличит или уменьшит сборы от проката фильма «Матильда» скандал вокруг этой киноленты?
Конечно, увеличит, но если нигде ничего не случится, то есть тогда, соответственно, ситуация может поменяться. Ну, пока непонятно.
Начавшиеся российско-белорусские учения «Запад-2017» вызвали серьезные опасения у сопредельных государств.
После того, что Россия сделала в Украине, все соседи воспринимают Россию как агрессора, как угрозу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 сентября. Итак, в Москве после анонимных сообщений о минировании сегодня были эвакуированы 8 школ. Как сообщило агентство «Интерфакс», из зданий учебных заведений вывели около 9 тысяч человек. В Петербурге, по данным интернет-издания «Фонтанка», из-за анонимных звонков были эвакуированы уже около 20 зданий, в их числе торговые центры и гостиницы. Анонимные звонки с утверждениями о якобы заложенных взрывных устройствах на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 100 тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Многочисленные звонки с угрозами минирования по всей России инициированы из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой «Исламское государство», заявил РИА Новости, источник в правоохранительных органах. Всех звонивших объявят в международный розыск. Данные об этих людях не придаются гласности в интересах следствия, сообщает агентство. Источники «Интерфакса» утверждают, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. Такой вывод якобы сделан благодаря фонетическому анализу сообщений. Лидер движения «Христианское государство Святая Русь» Александр Калинин связал сообщение о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В интервью интернет-изданию «Медуза» Калинин заявил о письме, в котором говорилось о неких людях, якобы готовых показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги. Калинин не назвал авторов письма. Он утверждает, что организация «Христианское государство» не имеет отношения к звонкам о минировании. Версию «Комсомольской правды» о том, что к сообщениям о якобы заложенных взрывных устройствах могли быть причастны кибервойска Украины, отверг в беседе с «Радио Свобода» их руководитель Евгений Докукин. Бывший сотрудник российских спецслужб, оппозиционер и предприниматель Геннадий Гудков в интервью «Радио Свобода» заявил, что исключает версии причастности к организации этих телефонных угроз психом-одиночкой или молодежными группами телефонных шутников. По его словам, все говорит о тщательной подготовке, серьезной технической оснащенности и продуманности действий организаторов акции.
То, что масштаб атак, их география не оставляет сомнений в том, что действует хорошо подготовленная и законспирированная группа. Это вывод, который, ну, я скажем так, 90% вероятности или там 95% вероятности для следствия. Вот если оно действительно следствие есть, и оно будет. Теперь давайте проанализируем, какая это может быть группа. Исламское государство, как говорил Станиславский, не верю. Эти ребята не будут звонить по телефону, они будут делать, действовать, они будут взрывать, они будут нападать ножами, они будут давить грузовиками или там транспортом. Они не будут заниматься телефонными розыгрышами. Второй вопрос. Это деятельность какой-то там преступной группы. Ну да, возможно, только непонятны цели. Возможно, преступная группа, какая-то банда, которая отрабатывает новые технологии парализации деятельности там страны, города, территории. Возможно. Теперь дальше. Кому эта группа принадлежит? Первый вопрос. Враждебные государства. Неважно, там Украина, Грузия, Прибалтика, все что угодно, да, которые там не очень хорошие отношения. Или в Польше какие-то. Не верю. Потому что это чудовищный риск. Потому что все-таки спецслужбы обладают огромными техническими возможностями. Разведка, контрразведка, получение информации, вербовки, так сказать, слив Сноудена, который время от времени появляется, да? Риск чудовищный. Для репутации страны это вообще просто поставить крест. Ну, предположим, Украина пошла на такой шаг. Но если произойдет утечка, деконспирация, то фактически можно ставить на репутацию Украины крест на... там долгие-долгие годы, на десятилетия, может быть.
А вот эти сумасшедшие из христианского государства, которые выступают против Матильды?
Да это, мне кажется, вообще просто уже притянуто за уши до кучи, потому что там эти христианские радикалы чокнутые, которые там группируются вокруг точно такой же чокнутой Полонской, это, в общем-то, отстой, который, мне кажется, способен только на какие-то дебильные действия, типа там сожжения автомобилей, которые легко, так сказать, кстати говоря, выясняются, вычисляются и обнаруживаются, если бы хотела этого государственная система правоохранительная, если бы она этого хотела. Потому что она этого может сделать, но она не хочет. Она же не может найти там ни кто Навального зеленкой облил, хотя там есть все, и кто там торт в Касьянова кинул, кто там кого побил из оппозиции. Им это не надо. У меня возникает подозрение, не может ли за этим стоять какая-то сверхзасекреченная государственная группа российская, которая, предположим, готовит страну к жесточайшим ограничениям в интернете.
Это был бывший сотрудник российских спецслужб Геннадий Гудков. Военный эксперт Александр Гольц полагает, что пока все объяснения массовых звонков с угрозами в России и регионах и официальные, и неофициальные имеют право на существование.
До тех пор, пока нет каких-то более или менее внятных заявлений, все эти версии имеют право на жизнь. Как мы понимаем, технически ботов можно инициировать такого рода звонки. Но обращает на себя внимание то, что в течение 2-3 дней российские спецслужбы, которые в других случаях демонстрируют поразительную оперативность, в данном случае были совершенно безучастны. Да, может быть, невозможно установить, кто конкретно звонил, но выдвинуть какое-то объяснение, в конце концов сказать, что это были технически организованные звонки с территории Украины. Сказать, что это были, опять-таки, каким-то образом организованные звонки, автоматически произведенные с территории России. Вот что-то сказать надо было. Но наши спецслужбы хранят молчание, что до некоторой степени заставляет подозревать, что это были какие-то учения. Как всегда, когда такие учения проводятся, в России получилось довольно глупо.
А как вам версия об украинском следе, вот о кибервойсках Украины? Выдерживает она критики, не выдерживает?
Ну,
или...
в принципе, нет, ну это все возможно, понимаете? Технически это сделать, как я понимаю, можно.
Как вам кажется, вот эти люди, которые организовали вот это, звать, они добились своей цели какой-то?
Ну, для этого надо понять, какова цель. Если цель была посеять панику и напугать, частично она достигнута. Если цель была проверить эффективность наших спасательных служб и соответствующих служб, она тоже в некоторой мере достигнута, поскольку проведены какие-то эвакуационные мероприятия. И дело у специалистов определять, насколько они эффективно проходили.
Вот то, что произошло в последние несколько дней, может ли каким-то образом, ну, я не знаю, быть выгодно российской власти? Может ли она вот это как-то потом использовать в своих целях?
Российская пропаганда настолько небрезглива, что она может использовать в своих целях все, что угодно.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Политолог Валерий Соловей также затрудняется ответить, кто конкретно стоит за организацией телефонной атаки на российские города. Но ответственность за это возлагает на государство и его машину пропаганды.
Учениям, я думаю, это никакого отношения не имеет. Это была попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Судя по масштабам и размаху, это, конечно, деятельность группы людей. То есть это не один безумец в начале осени решил вот так вот насладиться и получить удовольствие. Это действия группы людей, какие они мотивы и цели преследуют. Мы не знаем, потому что никаких требований не предъявляли. Но вообще это очень характерно для той атмосферы психотизации, общей психотизации, невротизации, которой захвачено российское население, российское общество в целом. То есть такого сорта вещи просто непременно должны происходить. Потому что общество глубоко ненормально, глубоко нездорово в силу серьезного ряда обстоятельств, серьезных обстоятельств, в том числе и, конечно, государственной политики пропаганды, которая просто лишает людей остатков здравого смысла. количество. Это очень хорошо заметно. Ну, плюс там социальное напряжение, стрессы, связанные с кризисом, с общей неустроенностью. Так что такого сорта вещи неудивительны. И я хочу обратить внимание на то, что, как правило, такое неординарное, в кавычках, поведение – это симптом политических и социальных кризисов. Это предшествует политическим переменам. Можно посмотреть историю, собственно, России, как, допустим, во время перестройки появились заговариватели на телевизоре, я имею в виду Чумака и Кашпировского. И после этого был дан толчок психозам массовым. Пришлось убрать с телевизора. Так вот сейчас телевидение отечественное, отечественная машина пропаганды – это главный источник невротизации, психотизации. И ненормального, совершенно очевидно, ненормального поведения. То есть это все в конечном счете восходит к государству и его политике. Ну а отразится это тоже в конечном счете на государстве и его политике. Потому что когда эти люди входят в раж, да, остановить хуже невозможно. Вот есть своя инерция, саморазвивающаяся логика.
А государству вот такое поведение этой группы людей, скажем так, не совсем нормальное, оно государству сейчас вот на руку, государство сейчас...
Нет, конечно, нет. Это, кстати, такого же сорта вещи, что и вот это вот христиано-православное государство Святого Руси. Это все имеет одну общую природу. Конечно, нет. Потому что это нечто, чего они не понимают. Они это породили, но события вышли из-под их контроля. То, с чем они не могут справиться в силу тех или иных обстоятельств. И то, что развивается помимо них, это все очень опасно с точки зрения государственных интересов. Но так и происходит гибель государства.
А как вы думаете, эти акции будут повторяться еще?
Не берусь судить. Никто вам не может сказать, если у нас минимум информации, только факты. Исходя из этих фактов, может построить громадное количество гипотез. Цели не предъявлены, и мы не понимаем, что это.
Это был политолог Валерий Соловей. Анонимные звонки с утверждениями о якобы заложенных взрывных устройствах на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 100 тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. В МВД и МЧС отвергают версию об антитеррористических учениях. ФСБ ее не комментирует. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, в числе заминированных оказались и несколько кинотеатров, владельцы которых недавно получили письма от организации «Христианское государство Святая Русь» с требованием отказаться от показа фильма «Матильда», повествующего о любовной связи императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Лидер «Христианского государства» Александр Калинин в интервью моему коллеге Марку Крутову заявил, что неизвестные предупредили его о намерении минировать объекты в российских городах в знак протеста против показа картины Алексея Учителя еще 10 сентября. Но Калинин отвергает свою причастность к звонкам о заложенных бомбах.
Как вы можете прокомментировать заявление депутатов Госдумы, которые попросили вчера ФСБ и МВД проверить вашу организацию?
Ну, сразу могу пояснить, что с января месяца нашу организацию проверили 47 раз. У нас 47 лежит официальных ответов с Министерства внутренних дел о том, что заявителям отказано в возбуждении на нас уголовного дела. То есть последнее заявление мы получили в июле месяце уже с Министерства внутренних дел о том, что на нас больше вообще к нам вопросов задавать по поводу как минимум писем не будут. А именно по поводу поджогов мы же писали, что мы никого не ждем. Мы не совершаем никаких противоправных действий. Мы всего лишь транслируем ту позицию общества, которая созрела в связи с выходом этого богохульного фильма. То есть не более. То есть такие же, как и вы, по сути. То есть у вас радио, ну, а у нас такая вот транслирующая вот организация. То есть мы по-своему оповещаем общество о том, что назрел конфликт. И конфликт, который может привести к большим последствиям. Поэтому мы не та организация, которая это делает. Мы та организация, которая транслирует ситуацию в обществе.
Вы рассказали журналистам, что получили письмо от людей, которые утверждают, что стоят за звонками о заложенных взрывных устройствах в общественных местах в российских городах, и что это также связано с протестом против фильма «Матильда». Вы считаете, это может быть правдой?
Я думаю, да. Потому что, безусловно, после этого пошли звонки во все кинотеатры России. То есть, в первую очередь, первым кинотеатром, который эвакуировали, это был кинотеатр вот этот «Черемушки», в котором была первая премьера фильма потом дальше больше. То есть они, видать, поставили какую-то программу хакерскую, которая начала обзванивать все номера телефонов всех кинотеатров. Далее они на этом не успокоились, они туда, в эту базу, я так полагаю, это как связано сам с компьютером, полагаю, что они туда добавили все номера телефонов всех школ региональных, потом добавили туда номера телефонов администрации города, то есть номера телефонов дежурных частей города. Поэтому так получилось.
Как вы получили это письмо? По электронной почте?
По электронной почте, да.
Вам известно, что это за люди?
Не известно.
То есть ваше движение вообще не связано с этим?
Нет, не связано, но мне еще также обещали видео подтверждение того, что это сделано именно противниками Матильды. Видео подтверждение самого вот этого технического процесса, как это было сделано, чтобы никто не списывал это ни на какие учения, ни на прочее.
Как вы считаете, ваше противодействие фильму «Матильда» влияет каким-то образом на действия людей, его противников, которые мы видим в последнее время?
Ну, вы знаете, также можно и говорить обо всех наших духовно-религиозных учениях, то есть учениях наших святых отцов, учениях церкви. То есть мы всего лишь передаем учение и настрой духовный наших святых отцов, нашей православной церкви. То есть мы приводим в пример наших святых воинов, приводим в пример наших святых монахов и говорим о том, что они всегда призывали стоять за свою веру. Не призывать там к погромам, к поджогам, нет, стоять за свою веру. А стояли они каждый по-своему. Кто-то шел воевал, кто-то шел молился. То есть мы не призываем ни к чему. Мы призываем к тому, чтобы все было в норме православной истины.
Можете немного рассказать про ваше движение? Когда оно было создано?
Организация создана в 2010 году. Создана она для того, чтобы могли сконсолидироваться православные люди в нашей стране, могли общаться, могли межрегионально общаться, чтобы мы в регионах имели возможность встречаться с нашими братьями в монастырях, в храмах, в приходах, то есть православных там. И как бы так получилось, что мы ездили, проповедовали, то есть я сам проповедник, то есть я проповедую Христа, нашу веру. Ездили по монастырям, по храмам, и получилось так, что в итоге у нас образовалось 350 активных членов в организации, ну не считая их родственников. То есть и вот когда подошел фильм «Матильда», получилось так, что мы встретились, очень многие приехали в Москву, встретились и обсудили вопрос именно противодействия с фильмом. Потому что это не просто фильм, это уже такое начало такой большой программы по уничтожению духовного основания нашей страны. То есть мы решили начать бороться, но каждый по-своему. И вот те предложения, которые мы там услышали в итоге, мы поняли, что необходимо срочно написать письма директорам кинотеатров, чтобы они предприняли какие-то действия, чтобы не было последствий таких страшных. Потому что люди озвучили всякие разные методы борьбы.
Вы сотрудничаете с какими-то другими организациями?
Организации, конечно, уже мы сотрудничаем с десятком организаций, достаточно таких серьезных, озвучивать их не буду. Но люди готовы не то, что нас поддерживать, они также ретранслируют позицию общества, также стараются как-то с нами взаимодействовать.
А какие-то контакты с Русской Православной Церковью у вас есть?
Если вы имеете в виду лично патриарха, то, конечно, контактов у нас нет. Если вы имеете в виду настоятелей храмов, церквей, игуменов, монастырей, епископов некоторых, то, конечно, у нас есть взаимодействие, мы общаемся и дружим.
Сколько российских регионов представлены вашей организации?
Сегодня 83 региона и где-то 240 городов России. Городов и средних таких городишек.
Как я понимаю, вы не зарегистрированы в Минюсте.
А зачем это нужно? Для того, чтобы действовать, нам не нужна регистрация. Регистрация нужна только тем, кто хочет денег себе на расчетный счет. Нам это не надо. То есть у нас организация не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы действовать. А действовать можно в рамках закона и без регистрации в Министерстве юстиции.
Это был лидер организации «Христианское государство Святая Русь» Александр Калинин. Письма от православного государства и в январе, и в августе получил и владелец кинотеатра «Пик» в Петербурге Константин Богуславский. В интервью «Радио Свобода» он говорит об атмосфере напряженности среди представителей кинобизнеса и возлагает часть ответственности за непрекращающиеся угрозы в адрес кинопрокатчиков на российские правоохранительные органы и спецслужбы.
Когда и как вы получили письмо, или это были письма от так называемого православного государства по поводу проката фильма «Матильда»?
Писем было два. Это письмо, которое я публиковал, это было первое. Оно было в январе, по-моему, 2017 года, потому что прокат фильма был изначально назначен на весну. И потом, когда прокат перенесли на более поздний срок, то есть на октябрь, нам пришло второе письмо. Это было то ли в июле, то ли в августе. Но оно было такое, примерно похожего содержания, только более широкое, там, на 5 листов оно было. Ну, в целом, суть там, в общем, такая же.
Сами представители православного государства этой организации говорят, что это письмо не содержит прямых угроз, что их неоднократно проверяла на этот счет полиция и никаких угроз в этом письме не нашла.
Ну, в общем, это-то и беспокоит, потому что письмо вы, наверное, читали, и содержится ли там угроза или не содержится, каждый может, в общем, сам сделать выбор. Но мы это вполне считаем угрозой. Что считает на это мнение полиция, это, конечно, ее дело, но, с другой стороны, каждый сам, в общем, волен понимать угрозу, так как он ее понимает, да. Мы прочитали и поняли, что для нас это угроза.
Вы собирались вообще показывать этот фильм в своем кинотеатре, и изменятся ли теперь ваши планы?
Ну, мы, конечно, над этим всем размышляем, то есть, ну, до показа осталось еще достаточно много времени, он премьера 26 октября у него будет, ну, посмотрим, как будет развиваться там ситуация вообще с сетями, ну, если мы, скажем, мы останемся одни, то нам, конечно, будет не очень комфортно. Посмотрим, как дальше будет. То, что сейчас отказалась формула кино и синема-парк, я думаю, что это не окончательное их решение.
А как вы вообще отнеслись? Вот какова была ваша первая реакция, когда вы узнали, что две сети, в том числе, я так понимаю, крупнейшие в России, отказываются от показа этого фильма?
Ну, они имеют на это право, если ты понимаешь, что ты не можешь обеспечить безопасность, а тем более для сети, для такой большой, как они, а у них более 70 кинотеатров, это же объединенная сеть. Ну, понятно, что кинотеатр — это не аэропорт, правильно, со службой безопасности, с рамками и со всеми этими делами. Но я еще думаю, что, возможно, с их стороны это некий такой политический шаг, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. И, ну, собственно, они его привлекли, потому что именно с этого началась вот эта вся информационная история последних дней.
Как вы думаете, откуда вообще эта история берет свое начало? Почему вдруг именно этот фильм вызвал именно такую историю, которая продолжается уже почти год, и конца и края ей, что называется, не видно?
Ну, знаете, вот мне сложно это сказать. Но то, что касается нас, киношников, у нас постоянные какие-то проблемы с кем-то возникают. То хотят депутаты там нацистскую символику запретить в абсолютно всех фильмах, включая 17 мгновений весны, то еще что-нибудь. То есть, собственно, ну, постоянно что-то происходит такого рода.
Как вы оцениваете реакцию российских властей на происходящее?
Ну, оцениваю как недостаточную. И вот вчера выступил Мединский с требованием там унять все это дело, но вообще это дело не Мединского, конечно, скорее, а дело правоохранительных органов заниматься тем, чтобы кинотеатры и вообще российские граждане чувствовали себя в безопасности. Почему этим должен заниматься министр культуры, а не там глава ФСБ или МВД? Если крупнейшая федеральная сеть в стране отказывается от показа фильма по причине безопасности, то, ну, наверное, есть вопросы к правоохранительным органам.
А сейчас, еще до премьеры фильма, как владелец кинотеатра, живущий в городе, где проходит крестный ход с лозунгами против этого фильма, как несколько дней назад. Вы сейчас чувствуете себя в безопасности?
Ну, для нас сильно ничего не изменилось, просто сама общая атмосфера, она нами воспринимается достаточно негативно. То есть там не приходит и ничего не прижигает, но в целом напряженность, она у нас, у киношников, конечно же, чувствуется.
Еще очень много обсуждают сейчас в социальных сетях, как отразится эта ситуация на фильме, если он все-таки выйдет какой-то прокат, увеличит ли она его кассовые сборы, уменьшит ли, сделает ли она ему дополнительный пиар или наоборот, какой точки зрения вы вот в этом плане придерживаетесь?
Ну, конечно, она увеличится. Естественно, рейтинг зрительского интереса на нее там сейчас практически максимальный из возможных. Конечно, увеличит, но если нигде ничего не случится, то есть тогда, соответственно, ситуация может поменяться. Ну, пока непонятно.
Это был владелец кинотеатра «Пик» в Петербурге Константин Богуславский. С ним и с лидером организации «Христианское государство Святая Русь» Александром Калининым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Генеральная прокуратура Украины считает организаторами убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вора в законе Владимира Тюрина и некоего банкира, который в последнее время работал в аннексированном России Крыму. Об этом сообщило агентство Росбалт со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос из Москвы указаны даты, в которые Тюрин и упомянутый банкир якобы встречались в Крыму для обсуждения плана убийства. Также в документе говорится о, цитата, «тесных связях этих людей с криминальным миром и российскими спецслужбами». Владимир Тюрин, известный также по кличке Тюрик, бывший муж Марии Максаковой, которая после развода с ним вышла замуж за Дениса Вороненкова. Государственный департамент США выразил глубокую обеспокоенность обвинительным приговором заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу. Госдепартамент США указывает, что дело против Чайгоза было выстроено на, цитата, «безосновательных обвинениях в организации беспорядков, происшедших еще до российской оккупации Крыма». Ахтем Чайгоз был арестован в январе 2015 года. Его защита сообщала о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса. 11 сентября Чайгоза признали виновным в организации массовых беспорядков, связанных со столкновениями 26 февраля 2014 года между проукраинскими и пророссийскими участниками митинга в Симферополе. Освободить политика требует Евросоюз и международные правозащитные организации. Московский городской суд подтвердил решение о взыскании с оппозиционера Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы компании «Кировлес» Вячеслава Опалева 2 миллионов рублей по делу о хищениях. Навальный и Офицеров были осуждены по делу «Кировлеса» в 2013 году. Следствие утверждало, что они организовали хищение 10 тысяч кубометров леса, чем нанесли ущерб примерно в 16 миллионов рублей. В феврале прошлого года Европейский суд по правам человека признал нарушение права оппозиционера и предпринимателя на справедливый суд. После повторного рассмотрения дела суд вновь признал Навального и Офицерова виновными в хищении. Им назначили условные сроки и предписали возместить сумму ущерба, указанную в уголовном деле. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Следственный комитет России предъявил официальные обвинения в растрате 160 миллионов рублей заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову. Как полагает следствие, Коршунов, возглавляя контрактную службу в СИН, которая занималась государственными закупками, организовал заключение контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по заведомо завышенным ценам. Об этом говорится на сайте Следственного комитета. Коршунова задержали 13 сентября после обыска в его квартире, который провели сотрудники ФСБ. Основатель интернет-проекта против пыток и репрессий «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, который неоднократно просил следственные органы проверить деятельность Олега Коршунова, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказывает подробнее о роли Коршунова в системе ФСИН и о том, что может стоять за задержанием чиновника.
Коршунов пришел в СИН в 2013 году и не просто пришел, а, конечно, провели на эти высокие должности. Сначала он возглавил финансово-экономическое управление в СИН, и чуть позже он стал заместителем директора СИН России. Этот приказ подписывал лично президент России Владимир Путин. Так вот, Коршунов изначально постарался расположить к себе генералитет в СИН. По каким-то непонятным причинам именно он возглавил комиссию, которая распределяла квартиры для сотрудников СИН, и вместо того, чтобы приобрести квартиры на несколько сот миллионов рублей для рядового состава, Коршунов почему-то решил потратить все эти деньги на обеспечение элитной недвижимостью и дорогими квартирами высший генералитет СИН. Дорогие квартиры достались и первому заместителю директора СИН Анатолию Рудому, и на тот момент начальнику ФСИН Москвы и многим другим высокопоставленным сотрудникам ФСИН. То есть фактически Коршунов, именно распоряжаясь бюджетными средствами, смог на тот момент расположить к себе огромное количество полковников и генералов ФСИН вот этим решением. А дальше уже у него сформировались личные отношения с ними доверительные. И, как я понимаю, ему удалось после этого на ключевые посты финансово-экономическом управлении и на должности директоров ГУПов расставить своих людей, доверенных людей. И, конечно, изначально было нам понятно еще в 2014 году, что начинают реализовываться коррупционные схемы, и они конкретно создаются для хищения бюджетных средств. И абсолютно понятно, что речь была не об 1 миллионе рублей, а речь о выстраивании схемы по хищению более 1 миллиарда рублей, о чем мы заявляли в 2014 и в 2015 году. Но вот, однако, на данный момент я понимаю, что и в администрации президента, и в ФСБ произошли кадровые перестановки, и те люди, которые непосредственно крышевали Коршунова и всю эту коррупционную схему, и были бенефициарами фактически этой коррупционной схемы, они на данный момент уже лишились того влияния. Больше оберегать и защищать Коршунова они не могут. По моей информации, на данный момент те люди, которые курировали назначение Олега Коршунова на эти высокие должности, И те люди, которые фактически крышевали его, они на данный момент пытаются выйти непосредственно на президента России с тем, чтобы каким-то образом замять это уголовное дело и сделать так, чтобы только Коршунов стал в этом случае крайним, чтобы дальше расследование не пошло, и чтобы обвинение ограничилось буквально двумя-тремя эпизодами. Давайте для примера я вам одну-две схемы раскрою. Ну вот та схема, которая лежит на поверхности. До прихода Олега Коршунова в СИН при всех следственных изоляторах Москвы действовали, работали интернет-магазины по продаже продуктов питания и предметов первой необходимости. Данные бизнесы основывали предприниматели, которые заключали напрямую с УФСИН по городу Москве, территориальным органом УФСИН в столице, соответствующий договор, согласно которому предприниматели перечисляли в бюджет Российской Федерации 18% от оборота. То есть фактически в каждые 100 рублей покупки 18 рублей, это было условие УФСИН, таким образом они запускали на территорию предпринимателей и помогали передавать заключенным, соответственно, арестованным продукты питания. Например, если покупалась бутылка молока за 100 рублей для заключенного, 18 рублей уходили на бюджет Российской Федерации. Ну, с одной стороны, да, нас, правозащитников, всегда смущала эта высокая наценка, которую государство могло бы вообще убрать. Но даже если принять вот эти правила игры и то, что государство хочет зарабатывать на заключенных, в любом случае для простых заключенных эта белая прозрачная схема была гораздо выгоднее, чем то, что действует в основном по всей России в тюрьмах и колониях, когда сотрудники берут взятки в размере от 1 до 10 тысяч рублей и за эти деньги без досмотра заносят различные сумки с домашней едой, наркотиками, с алкоголем, сотовыми телефонами и так далее. Вот для простых людей, для простых заключенных, чьи родственники не могут каждый месяц платить взятки по 10 тысяч рублей, конечно, это была удобная, хорошая, прозрачная схема. Любой человек с любой точки мира, даже если родственники проживают за пределами России, могли через сайт интернет-магазинов заказывать продукты питания, и раз в неделю заключенные мог получать необходимый рацион для того, чтобы нормально питаться и поддерживать свое здоровье. Так вот, оборот в Москве столичных интернет-магазинов при СИЗО составлял более 1 миллиарда рублей, и более 100 миллионов рублей ежегодно предприниматели перечисляли в бюджет России. После того, как Коршунов пришел в БАФСИН и взял под контроль и начал координировать всю финансовую составляющую работы тюремной службы, следующим его шагом было то, что он назначил своего партнера и своего друга Андрея Мухидинова директором в ГУП «Калужская». Соответственно, Андрей Мухидинов действовал, конечно, в интересах Олега Коршунова. Совместно они разработали схему, согласно которой внутри СИН были изданы внутренние документы, которые запрещали дальнейшее сотрудничество УФСИН Москвы с предпринимателями. УФСИН Москвы было вынуждено разорвать эти контракты. Все оборудования, терминалы по оплате продуктов питания, которые располагались в самих СИЗО, товарно-складские запасы продуктов питания, которые располагались на территории СИЗО Москвы, все это было фактически рейдерским захватом передано в ГУП УФСИН «Калужская», которую возглавлял Андрей Мухидинов, близкий друг и фактически сообщник Олега Коршунова. Таким образом, они отобрали все эти бизнесы. Но тогда это подавалось как фактически некая национализация этой истории для того, чтобы бюджет и ФСИН конкретно зарабатывали еще больше денег. Но на самом деле это изначально была преступная схема для того, чтобы сначала украсть готовые бизнесы, а в последующем, вместо того, чтобы эти 100 миллионов рублей ежегодно перечислялись в бюджет России, эти денежные средства каким-то непонятным образом испарялись из ГУП «Калужская». То есть фактически вместо того, чтобы показывать ежегодную прибыль в размере более 100 миллионов рублей, в ГУП «Калужская», отобрав эти бизнесы у предпринимателей, начала показывать свой доход на уровне 1-3 миллионов рублей максимум. То есть фактически более 1,5 миллиона долларов только с следственных изоляторов Москвы, с продажи продуктов питания исчезало. Они это все размывали по фирмам-помойкам, однодневкам, закупая продукты питания, горячие смазочные материалы и так далее по завышенным ценам. И дальше они эту преступную схему начали масштабировать. Они брали готовые бизнесы практически у всех предпринимателей, которые работали в СИН в Центральном федеральном округе. Все эти бизнесы подмяли под себя. И вместо того, чтобы показывать миллиардные прибыли и доходы, на которые можно улучшать условия содержания для заключенных, повышать премии, зарплаты, материальное обеспечение сотрудников СИН, вместо этого денежные средства потоком выходили в фирмы-однодневки и потом выводились за границу в офшорные компании в распоряжение Коршунова, Мухидинова и их сообщников.
А как вы собирали информацию об этом? Откуда эти все сведения? Это какие-то заключенные рассказывали?
Документы в первую очередь приходили к нам от добросовестных сотрудников СИН, которых вот это преступное сообщество, в том числе Коршунов, Мухидинов и еще целый ряд сотрудников, просто выдавливали из Федеральной службы исполнения наказаний. Второе – это открытая документация, потому что очень много документов сейчас на данный момент публикуется по государственным закупкам, и можно было просто вычислить изначально, по каким расценкам продаются товары в открытом доступе и по каким расценкам все это закупает в ГУП ФСИН Калужская и ФСИН России. Собственно говоря, тоже. Также огромную роль в изобличении Коршунова, его мафии, его преступлений сыграли предприниматели, которые отказались сотрудничать с Коршуновым и с Мухидиновым, которые фактически пострадали от их преступных действий, которые лишились своих средств, бизнеса, а самое главное, принципиально хотели добиться справедливости, потому что прекрасно понимали, что с самого начала преступная схема Коршунова и Мухидинова наносит колоссальный ущерб бюджету, и не только бюджету, еще и существенно нарушаются права заключенных. В том числе нам в общественном расследовании помогал Николай Сергеевич Моторный, это руководитель проекта СИЗО-МАК, еще несколько предпринимателей, которые пострадали от преступлений Коршунова, и к нам обращались, передавали документы, и по нашим рекомендациям они все это направляли в Генеральную прокуратуру, в Счетную палату, в Следственный комитет ФСБ, рассылали веером документы. И вот, видимо, в какой-то момент чаша терпения проверяющих, контролирующих лопнула, админресурс сместился, Коршунов лишился крыши, и, собственно говоря, те материалы, которые мы готовили на протяжении 2,5 лет, сейчас начали реализовываться. Очень важно отметить и то, что не только финансовый, экономический ущерб Коршунов и Мухидинов и их сообщники нанесли бюджету и конкретно ФСИН, ведь речь идет о том, что расхищались многие миллиарды рублей, которые должны были пойти на гуманизацию пенитенциарной системы, на улучшение условий содержания заключенных, на строительство комфортных и современных следственных изоляторов. Также пойти на улучшение материально-бытового обеспечения самих сотрудников СИН, рядовых сотрудников. И мы понимаем, что ничего этого было сделано, и последние несколько лет вся экономика СИН работала не на реализацию реформы юстиции, а конкретно на интересы Коршунова, Мухидинова и их сообщников, в том числе высокопоставленных людей в спецслужбах. И поэтому, конечно, сейчас очень важно не только провести тщательное расследование и изобличить все преступные схемы Коршунова и его сообщников, очень важно добиться возвращения украденных денег в бюджет России. И, конечно, сейчас и министру финансов, и в целом правительству необходимо проанализировать всю эту ситуацию, понять, что из-за попустительства и из-за слабого контроля со стороны управления собственной безопасности частично реформирование СИН было сорвано. И очень важно, конечно, сейчас выделить дополнительные средства из бюджета, но опять же провести это под журналистским и общественным контролем и обязательно сделать так, чтобы расходование бюджетных средств на реформирование ФСИН и на восстановление того урона, который нанес Коршунов, проходило прозрачно и открыто, чтобы это не превратилось уже в третью схему воровства после Реймера и Коршунова.
Вы сказали, что сейчас покровители Коршунова пытаются через президента замять дело. А как вы считаете, удастся это?
На данный момент уже, конечно, вопрос по уголовному преследованию Коршунова и его сообщников переходит в плоскость принятия президентом такого политического решения судьбоносного для всего этого дела. И очень многое сейчас зависит от внимания к этому делу журналистов, правозащитников, общественников. Если здесь будет общественный журналистский контроль установлен за этим делом, то, безусловно, конечно, следственно-оперативная группа отработает все схемы, и мы еще услышим не об одном и не о двух конкретных обвиняемых с очень высокими постами в этом деле. Если, конечно, не будет серьезного общественного резонанса и журналистского контроля, если не будет такого позитивного общественного давления на власть, то я боюсь, что куратором Коршунова непосредственно в высоких кабинетах на Старой площади на Лубянке удастся каким-то образом замять это дело и все это свести к конкретным 2-3 преступлениям самого Олега Коршунова.
О деле, возбужденном против заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, говорил правозащитник, основатель интернет-проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Время свободы». С 14 по 20 сентября на территории Белоруссии проходят традиционные совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017». Еще до своего начала эти маневры приобрели скандальный оттенок, приковав к себе повышенное внимание в соседних с Белоруссией странах, а также внимание белорусской общественности, рассказывает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Президент Украины Петр Порошенко назвал эти учения антизападом. В Литве от президента Дали Грибаускайте некоторые депутаты требуют не покидать страну во время маневров до 20 сентября. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявленное число задействованных в учениях военнослужащих сильно занижено. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «Запад-2017» не угрожает непосредственно ни одной из стран НАТО. К дискуссии вынужден подключиться и президент Беларуси Александр Лукашенко, который 5 сентября заявил на совещании с руководством правоохранительных органов. «Нападать ни на кого мы не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят». Некоторые белорусские оппозиционные политики заявляют, что учения являются легальным поводом для военной оккупации Беларуси. И, введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет. Оппозиционный Белорусский национальный конгресс провел в пятницу 8 сентября в центре Минска несанкционированную акцию протеста против совместных российско-белорусских учений. В акции приняли участие около 300 человек. По мнению наблюдателей, это доказывает, что самих белорусов эти учения беспокоят гораздо меньше, чем их западных соседей. Пытаясь хоть как-то повлиять на белорусское и зарубежное общественное мнение, Министерство обороны пообещало каждый день проводить брифинг для журналистов, посвященный учениям. В среду, 13 сентября, начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов, просто зачитал официальное заявление и, не отвечая на вопросы журналистов, на этом закончил свой брифинг.
Отмечу, что при определении районов практических действий войск для исключения напряженности в отношениях с Украиной, Польшей, Литвой, Латвией принципиально выбраны полигоны, находящиеся на значительном удалении от государственной границы. Численность участвующих в совместном стратегическом учении войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, самоходных и буксированной артиллерии, количество планируемых самолетов-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленных различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями. Так, общая численность личного состава, участвующего в учении «Запад-2017», составит около 12 700 военнослужащих. При этом на территории Республики Беларусь будет задействовано около 10 200 военнослужащих. От Республики Беларусь немногим более 7 000, от Российской Федерации около 3 000. Как можете убедиться, параметры задействованных в Республике сил и средств на протяжении последних лет остаются практически неизменными.
Генерал Воинов особо отметил, что Беларусь пригласила на «Запад-2017» наблюдателей от Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, а также представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь. Повторяя предыдущие заявления представителей Белорусского министерства обороны, Олег Воинов еще раз отметил, что после окончания учений до 30 сентября российские военнослужащие покинут территорию Белоруссии и вернутся в места своей постоянной дислокации. Почему же, несмотря на все заверения официального Минска, Запад-2017 вызывает настолько нервную реакцию в странах-соседях Беларуси? На этот вопрос отвечает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Эти учения мало отличаются от предыдущих, и я думаю, что они прошли бы так же тихо, спокойно, рутинно, как и 4 года назад. Но за это время изменился геополитический международный контекст. После Крыма, после того, что Россия сделала в Украине, все соседи воспринимают Россию как агрессора, как угрозу. И поэтому эти учения на территории Беларуси вызвали такой серьезный международный ажиотаж, когда соседние государства стали заявлять о том, что Россия может использовать эти учения для каких-то провокаций, для каких-то агрессивных целей. В Беларуси среди общества эти учения большого интереса не вызывают, ну а среди политизированной публики, да, действительно, тут много разговоров, и среди аналитического сообщества оппозиция протестовала. Ну, я не думаю, что в ходе этих учений что-то произойдет, но я хотел бы обратить внимание, что Беларусь вот эту информационную войну, ну, скажем так, проиграла. Белорусские государственные СМИ, официальные лица, ну, оказались просто не готовы к такому шквалу критики и ажиотажа и не смогли дать адекватный ответ. И даже 3 дня назад министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеев даже заявил, что, дескать, ну вот наши партнеры нас не хотят слышать. Но это в определенной мере признание капитуляции в этой информационной войне, если можно так сказать.
Считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И последние несколько минут нашей программы посвятим состоянию российско-американских отношений, которые переживают не самый лучший период. Бывший посол США в России, директор Института международных исследований Фримана Спогли в Стэнфордском университете Майкл Макфол в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, как он относится к новому послу России в США Анатолию Антонову и возможно ли в ближайшем будущем восстановление нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном. Вопросы Майклу Макфолу задавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Савченко.
Майкл, я очень благодарна за то, что вы нашли время для этого разговора. Наша виртуальная встреча не могла бы быть более своевременной. Вы были свидетелем целой серии взлетов и падений в американо-российских отношениях, одним из ключевых людей, работавших над перезагрузкой. Сейчас отношения находятся на противоположном от перезагрузки полюсе, можно сказать, на дне. Как вы считаете, для США и России было бы логично от этого дна оттолкнуться и взять курс на нормализацию? Или дно еще не достигнуто?
Трудно сказать, достигли ли мы дна. Я не знаю этого точно. Меня беспокоит в первую очередь, как мы будем вместе решать проблему Северной Кореи. Если мы этого не сделаем, это еще больше осложнит двусторонние отношения. Но ситуация сейчас действительно очень плохая. Вы должны углубиться в историю холодной войны для того, чтобы найти время, когда конфронтация достигала такого накала. Я лично считаю это трагедией. Я не думаю, что эта ситуация была неизбежной, но я также считаю, что это во многом стало ответом на политику, проводимую президентом Путиным. Для того, чтобы танцевать танго, нужны двое, и для того, чтобы восстановить отношения, тоже нужны усилия с двух сторон. Но в последние 2 года он принял несколько драматических решений, нарушающих международное право. Такие решения, как аннексия, как вторжение в Сирию, вмешательство в наши выборы президента. Поэтому эти действия требовали ответа, и до тех пор, пока он не изменит проводимую им политику, я думаю, что в наших двусторонних отношениях в течение долгого времени будут очень большие трудности.
В конце недели новый посол России в США Анатолий Антонов встретился с Дональдом Трампом. По словам Антонова, встреча была дружелюбной и теплой. Вы знаете Антонова лично, говорили о нем как о твердом переговорщике. Какую эру он начнет в американо-российских отношениях?
Он жесткий переговорщик. Я думаю, что ему предложили занять этот пост, когда все в Москве думали, что следующим президентом станет Хиллари Клинтон. Так что идея заключалась в том, что он приедет и начнет борьбу с этой администрацией. Он сейчас столкнулся с прямо противоположной ситуацией. Похоже, что у него сегодня была очень дружественная встреча с президентом, когда он вручал свои верительные грамоты. Я надеюсь, что посол Антонов сумеет установить установить отношения не только с президентом Трампом и его администрацией, но и с членами Конгресса, журналистами, представителями гражданского общества в Америке, став представителем российского правительства для всей Америки. Я считаю, что этим должны заниматься все послы, и жду, когда я смогу принять его здесь, в Стэнфордском университете, как я принимал посла Кисляка прошлой осенью.
Здесь мы имеем дело с интересной риторикой. Анатолий Антонов, только прибыв в Вашингтон, заявил, что Москва не собирается отстраняться от Вашингтона. В Госдепартаменте США в конце недели тоже заявили о том, что надеются преодолеть враждебность и нацелены на сотрудничество. Как, учитывая все обстоятельства в этой ситуации, перейти от слов к делам, перестать хотеть и начать делать?
В первую очередь, я должен сказать, что вы не можете просто заявить: «Давайте забудем прошлое и станем друзьями». Мы не сталкивались с аннексией в Европе со времен Второй мировой войны. И мы не можем просто так сказать: «Давайте забудем, что случилось, давайте забудем, что происходило, что происходит прямо сейчас на востоке Украины, и станем друзьями». Я думаю, что нужно быть очень наивным человеком, чтобы поверить в то, что мы забудем прошлые разногласия и двинемся дальше. Во-вторых, мы можем не соглашаться по каким-то вопросам и сотрудничать по другим вопросам. Это моя формулировка. Я не думаю, что можно забыть об Украине, Сирии, о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Я думаю, это было бы просто неправильно. Но в то же время мы должны искать возможности для сотрудничества там, где наши интересы совпадают. Например, в вопросах борьбы с терроризмом. И, разумеется, в первую очередь, вопрос о том, как мы можем снизить напряженность, снять угрозы, возникающие вокруг корейского вопроса. Именно этим должны заниматься Соединенные Штаты, Россия и другие постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Говоря о Северной Корее, вы в своей недавней статье о ситуации вокруг Пхеньяна и его ядерной программы говорите о том, что США необходимо получить консенсус в Совбезе ООН среди постоянных его членов и ясно артикулировать свои цели по Северной Корее. Россия — постоянный член Совбеза. В нынешнем климате США могут добиться согласия со стороны России по Северной Корее? И если нет, можно северокорейскую проблему решить без участия России?
Первым шагом для администрации Трампа должно стать определение, какая именно задача является главной в отношении Северной Кореи. Сейчас есть определенное непонимание, какими являются наши внешнеполитические цели. Что это? Денуклеаризация, смена режима, это заморозка ядерной программы. Это три очень разные задачи, о первых двух очень часто говорит администрация Трампа, а третьи часто упоминают члены Конгресса и критики действующей администрации. Так что для нас в первую очередь необходимо определить ясную конкретную цель. Возможно, определить одну задачу на первое время и другую на более продолжительный период. Что касается второго шага, нужно обратиться к Совету Безопасности, заручиться поддержкой России, Китая, определить стратегию, чтобы достичь этой цели. С моей точки зрения, первый этап этой стратегии требует усилить давление на Северную Корею, за которым должны последовать новые переговоры с Северной Кореей. В этом отношении она не будет отличаться от стратегии, которую использовала администрация Обамы, решая ядерную проблему Ирана.
Вы выступаете за подход дипломатии принуждения Северной Кореи, политику кнута и пряника. Как далеко мировые державы могут сегодня позволить себе зайти в политике кнута с Пхеньяном, не рискуя тем, что со стороны Северной Кореи, известной своей непредсказуемостью, последует непропорциональный ответ? Дипломатия принуждения вообще показывала когда-либо свою эффективность?
Давайте я объясню, чего бы я хотел. Я бы хотел, чтобы Северная Корея стала демократической страной, отказалась от ядерного оружия. Я бы очень хотел этого. Но я реалист, и я не верю, что эти две задачи выполнимы в ближайшем будущем. И я думаю, что, пытаясь добиться этих целей, мы можем ухудшить ситуацию. Но прежде всего, я полностью уверен, что упреждающий удар по Северной Корее, который предлагают некоторые люди и на который намекают некоторые представители администрации, будет катастрофическим просчетом и ошибкой. Потому что в отличие от других ситуаций в прошлом, когда мы наносили упреждающий удар и использовали военную силу, Северная Корея обладает реальными военными возможностями, включая ядерные, которые могут быть использованы против наших союзников в регионе, включая американских военных и гражданских лиц в Южной Корее, и, может быть, даже за ее пределами. Так что я считаю, что именно эта стратегия не сработает в этой конкретной ситуации. Если вспомнить историю, то в прошлом именно дипломатия показала себя действенной. Я думаю, что в случае с Ираном, в самом начале работы нашей администрации, когда я работал в правительстве, в Белом доме мы оказали серьезное давление на Иран. В 2010 году мы использовали наиболее масштабный пакет санкций, который когда-либо применялся, для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Без этого давления нам никогда не удалось бы добиться такого соглашения, которое мы получили. Именно поэтому я считаю, что соединив давление и готовность к переговорам, мы получим действенную стратегию в отношении Северной Кореи.
Журнал «Внешняя политика» на днях опубликовал статью с заголовком «Может ли кто-либо остановить Дональда Трампа, если он решит начать ядерную войну?» Какой бы вы дали ответ на этот вопрос?
Правило применения ядерного оружия не предусматривает системы сдержек и противовесов. С точки зрения риторики, это заявление соответствует действительности. Мне хотелось бы верить, что люди в администрации Трампа, с некоторыми из них я лично знаком, смогут объяснить ему последствия упреждающего ядерного удара не только для Северной Кореи и Южной Кореи, которые станут катастрофическими, но и для других интересов Америки во всем мире. Давайте будем честными перед собой. Международное сообщество никогда не согласится с применением ядерного оружия, и это нанесет ущерб репутации Америки, и в том числе повредит интересам национальной безопасности США, в первую очередь в Азии и во всем остальном мире.
С бывшим послом США в России Майклом Макфолом беседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Савченко. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 14 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.